18+. Это подкаст «История белорусского секса» от проекта «Альтернативный музей». Здесь мы опровергаем миф о непорочности белорусских селян и рассказываем об эротике в их повседневной жизни. Великое княжество Литовское и проституция. В 16-17 веке у европейских государств было вообще два варианта, как поступать с проститутками. Легализовывать и контролировать, либо законодательно запрещать. В Великом княжестве решили пойти по второму пути и запретить. Однако для нас, как для современных исследователей, есть проблема. Само слово «проституция» тогда в законах не употреблялось. Девушек, которых судили за занятие проституцией, называли попросту «распутницами». Распутницами же могли назвать любую даму, ведущую аморальный образ жизни и регулярно вступающую в многочисленные связи с разными партнерами. То есть для суда ВКЛ было не так уж и важно, берешь ты деньги за секс или занимаешься им по доброте душевной. Все равно распутница. К слову сказать, такие санкции применялись только к женщинам. Да-да, в эфире наша постоянная рубрика «Проклятый патриархат». Мужчин за беспорядочную сексуальную жизнь не наказывали никак, и понятие «распутник» не существовало. Больше того, дискриминация женщин на этом не ограничивалась. Согласно сборнику законов ВКЛ статуту 1566 года, для женщин вводилось наказание за аморальный образ жизни и нежелание выходить замуж, если ей уже исполнилось 25 лет. Более того, в еще одной статье статута говорилось, что за поведением девушки положено присматривать ее родителям или родственникам. И если дворяночка вела себя непристойно, то родственники имели полное законное право подать на нее в суд. И суд мог обойтись с ней весьма жестоко, вплоть до смертной казни. В статуте 1588 года вводилась ответственность и для сводников-сутенеров, которые склоняли женщин к занятию проституцией. За это могли покарать отрезанием ушей, носа и губ. А за повторное нарушение, если отсутствие ушей человека ничему не научило, следовала смертная казнь. Но вот только мужчина-клиент не наказывался никак. Хотя именно он, как это всегда бывает в рыночных отношениях, создал спрос на торговлю телом. Если говорить о том, где проституция была наиболее распространена, то это, конечно, большие города. Больше людей – больше клиентская база. К тому же в городах много заезжих людей, типа купцов, которые заехали сюда по своим бизнес-делам. И такие люди как раз заинтересованы в быстром сексе, и репутации никак навредить вообще-то не могут, поскольку скоро из города уедут, только их и видели. А каким образом проститутки, собственно, становились проститутками? Как приходили к этому виду деятельности? Что нам доподлинно известно, так это тот факт, что не всегда это происходило добровольно и по собственной инициативе. Зачастую это были истории, связанные с обманом или обещаниями богатых даров. Вот, например, такой кейс из судебной практики. Жила-была в городе Вильна Катерина Станиславна, работала у пана Квятковского. Однажды к этому пану явились Андрей Бык и его женушка Ганна. Они уговорили хозяина отпустить служанку Катерину посидеть с больной матушкой пана Быка. Хозяин согласился, но как только Катерина вышла за порог, с двух сторон к ней подошли супруги Андрей и его жена Ганна. И быстро зашептали, что, мол, пообещали тебя уже хорошим людям, вреда от этого никакого не будет, а потом тебе Катериночка купит все, что угодно, все, что пожелаешь. Но чего точно не пожелала Катерина, так это становиться проституткой. Она вырвалась из цепких объятий супругов и сбежала обратно к хозяевам. Но это так, единичный случай. А что насчет, так сказать, институционализированной проституции? Как насчет борделей? Были? Были. Были вне закона, но тем не менее существовали. Такие заведения встречались во многих городах Речи Посполитой. И там проживали несколько женщин, которые, так сказать, выдавались по требованию клиентам. Иногда такого рода заведения могли размещаться даже в домах священников. Известно, что в 1574 году в Вильне одна предприимчивая дама держала в хозяйственных постройках Яна Пекарского, ксенза, молодых девушек. Девушкам было около 12 лет. По ночам она выдавала девчат клиентам. Дело было, как уже сказано, в 1574 году. И суд принял решение выселить эту даму. Больше с ней по закону сделать ничего не могли, поскольку ответственность за сутенерство была введена только в 1588 году. Сложно себе представить, что 12-летние девочки добровольно и с охотой согласились заниматься проституцией. Более вероятно, что они либо происходили из очень бедных семей, и к сутенерам их приводили родители, ну или сутенеры подбирали таких детей на улице. Что, кстати, было распространено в Польше. Когда публичные дома подбирали на улице несчастных бездомных детишек, воспитывали их до определенного возраста, а потом подросшим детям приходилось заниматься проституцией для своих благодетелей. Кстати, помимо публичных домов, проститутки могли квартироваться в каких-нибудь временных постройках. Вот вам немного истории про передел сферы влияния. В 1596 году духовенство Гродненского фарного костела потребовало у городской администрации снести к чертовой матери все магазинчики на площади, которые тут понаоткрывали заграничные купцы. Во-первых, постройки заходили на территорию владений костела, а во-вторых, они были рассадником непристойности, там продавали водку и проживали проститутки. А теперь наша любимая рубрика «А чё было в Слуцке?». А в Слуцке, как всегда, было весело. В 1666 году Слуцкая городская администрация крепко взялась за распутниц, которые тусовались в корчмах. Да, проститутки в барах, ничего нового. Слуцкая администрация решила применить к ним трудотерапию до того, как это стало мейнстримом. Проститутки должны были чистить оборонительные рвы или улицы. Все на благо родного города. А еще белорусский народный прикол – это связывать проституцию и распутный образ жизни с колдовством. Ну, потому что ну не могут мужчины толпами ходить к одной бабе без магического вмешательства, ну, в самом деле. Так, например, могилевские мещане обвинили Марию Юдину в том, что она колдовала двоих мужиков, которые ходили к ней невероятно часто. А отговорить их от таких походов не было никакой возможности. Один из них вообще забросил работу и каждую ночь ходил к роковой красотке. Также из судебной жалобы мы узнаем, что проститутка Раина Янушевская из Вильнюса использовала магию для того, чтобы привлечь клиентов. Вот такой маркетинг 17 века. Магия магией, а вот в том, что проститутки были непосредственно связаны с армией, никаких чудес точно не было. Все закономерно. Но что вы хотите, молодые здоровые мужики долгое время находятся без женского общества. В ВКЛ отношение к проституткам рядом с солдатами было негативное. Так, например, в 1557 году великий князь литовский Сигизмунд II Август запретил солдатам возить с собой веселых дам. Но солдат этот приказ вообще не остановил. Поэтому в 1609 году пришлось возложить на ротмистров обязанность следить, чтобы никаких проституток рядом с солдатами не было. Да где там? Некоторые находчивые служивые возили с собой дам под видом жен. А некоторые отлучались ненадолго от братьев по оружию, чтобы посетить бордель. Вот, например, во время польско-турецкой войны полководец Ян Собеский жаловался жене на князя Михаила Казимира Радивила и Дмитрия Вишневецкого. Эти ребята, раз уж пошли в военный поход, то посчитали приемлемым провести время в обществе госпожи Конкордии в Люблине. А чтобы перечислить всех, кто проводил время с проститутками, не хватило бы бедному Яну Собескому и бумаги. Неприятным побочным эффектом профессии было, конечно, рождение нежеланных детей. Да еще и непонятно от кого. Поэтому те истории, которые мы с вами слышали в предыдущем выпуске про убийство младенцев, очень даже были распространены и в среде проституток. Но давайте сегодня не будем говорить о детоубийстве. А поговорим лучше о том, каким был профессиональный стаж у проституток. Исследователи полагают, что пенсия тут наступала лет в 25. Причем, если женщина не успела заболеть какой-нибудь венерической болезнью, то вполне себе могла выйти замуж и впоследствии родить детей. Да, такое бывало. Вот, кстати, история про гродненского шляхтича Юзефа Сапотька, который жил в невенчанном браке с невольницей и блудницей. За это несчастного Юзефа лишили наследства матери. А еще была история про гродненского униатского священника Яна Шашко, у которого были дети от проститутки. Короче, в Гродно люди не брезговали созданием семьи и нарождением детей с проститутками. Что ж, какой мы можем сделать вывод к концу выпуска? Такой, что проституция в ВКЛ преследовалась по закону. Но нельзя сказать, что это преследование имело какой-то массовый характер. А наказание за занятие проституцией по меркам того времени даже нельзя назвать очень уж суровым. А в следующем выпуске мы поговорим о проституции на белорусских землях во времена, когда эти самые земли были частью Российской империи. Да, расскажем про те времена, когда проституция была легализована, и про нелегкую жизнь работниц сферы интимных услуг в 19 веке. Поэтому подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить следующий выпуск, а еще на Инстаграм Альтернативный музей. До следующего выпуска!